всегда занимал таким образом худой немец ухитряется выглядеть таким упитанным сзади, будучи в плаще. Остается сказать, что неделю спустя я получил письмо. Своеобразный русский язык, которого едва ли может быть оценен в переводе. Милостивый государь, вы преследовали меня всю жизнь. Добрые мои друзья, после прочтения ваших книг отвернулись от меня, думая, что я автор этих развратных декадентских писаний. В 1941 и опять в 1943 я был арестован во Франции немцами за то, чего никогда говорить не говорил и думать не думал. А тут в Америке, мало вам разного рода неприятностей, причиненных мне в других странах, вы совсем обнаглели. И, притворившись мной, появляетесь, нарезавшись в доме столь уважаемого человека. Этого я не потерплю. Я мог бы вас засадить куда следует и загремить, как самозванца, но, думаю, вам это не придется по вкусу. Поэтому предлагаю в порядке возмещения убытков сумму, которую запрашивал. Я его была самой скромной. 1945. Знаки и символы. Часть первая. В четвертый раз за 4 года они столкнулись с проблемой, что подарить на день рождения молодому человеку с неизлечимо поврежденным рассудком. У него не было желаний. Изделия человеческих рук представлялись ему либо средоточием зла, обусловленным вредоносной активностью, различимой лишь одним, либо вульгарным удобством, которым он не мог воспользоваться в своем абстрактном мире. Исключив ряд предметов, способных обидеть или испугать его, все по части техники, например, было табуировано, родители остановились на хрупком и невинном пустяке корзинке с набором из 10 фруктовых желе в 10 маленьких баночках. К моменту его рождения они были уже давно женаты, минуло 20 лет, и теперь они вполне состарились. Ее унылая седина оказалась причесанной кое-как, носила она дешевые черные платья. В отличие от других дам ее возраста, таких как миссис Соль, их соседка, чье лицо было розовым и лиловым от румян, и чья шляпа несла на себе букет береговой флоры, она подставляла незащищенное белое лицо беспощадному освещению весенней дней. Ее муж, который у себя на родине слыл весьма успешным бизнесменом, теперь полностью зависел от своего брата Исаака, настоящего американца с 40-летним стажем. Они редко с ним виделись и прозвали его принцем. В ту пятницу все складывалось неудачно. Поезд метро потерял жизнетворный ток в туннеле между двух станций, и четверть часа не слышно было ничего, кроме послушного биения сердца и шороха газет. Автобус, на который предстояло пересесть, не приходил целую вечность, а когда подошел, оказался набит болтливыми старшеклассниками. Лило как из ведра. Пока они брели по коричневой дорожке, ведущей к лечебнице, опять они ждали. И вместо их мальчика с его шаркающей походкой, отсутствующее лицо подточено углями, плохо выбрито, смущенно, сумрачно, медсестра, которую они знали и недолюбливали, наконец появилась и бодро объяснила, что опять он пытался свести счеты с жизнью. Она сказала, что с ним все в порядке, но посетители могут его расстроить. Персонал был так малочислен. И вещи так легко теряли, что они решили не оставлять подарок в канцелярии и принести его в следующий раз. Она подождала, пока муж открывает зонт и взяла его под руку. Он откашливался на особый манер, как всегда, когда был расстроен. Перейдя дорогу, они подошли к навесу на автобусной остановке, и он закрыл зонт. Всего в нескольких футах от них, под колышущейся пропитанной влагой кроной, беспомощно дергался в луже крошечной полуживой, необелившейся птенец. В продолжение долгого пути до станции метро они не сказали друг другу ни слова. И всякий раз, глядя на его старческие руки, вздувшиеся вены кожи в пигментных пятнах, сложенные замком и подрагивающие на рукояти зонта, она сдерживала подступающие слезы. Озираясь вокруг в попытке сосредоточить на чем-нибудь внимание, она почувствовала нечто вроде легкого изумления, смесь сострадания и удивления, заметив, что темноволосая девушка с грязными накрашенными ногтями на ногах плачет на плече у спутницы постарше. Кого напоминает эта дама? Ребекку Борисовну, чья дочь вышла замуж за одного из соловейщиков в Минске много лет назад. Последний раз, когда он пытался совершить это, его способ, по словам шедевром изобретательности. Он бы и преуспел. Не мешайся, завистливый товарищ по палате, подумавший, что он учится летать, и остановивший его. На самом деле он хотел проломить брешь в своем мире и ускользнуть через нее. Система его обряда стала предметом сложной статьи в специальном ежемесячнике, но задолго до этого они с мужем разгадали ее самостоятельно. Соотносительная мания, назвал ее Герман Бринг. В этих очень редких случаях больной воображает, что все происходящее вокруг него имеет тайное отношение к его личности и существованию. Реальных людей он оставляет за рамками заговора, считая себя несравненно умнее их. Природные феномены подстерегают его, куда бы он ни шел. Облака в пристальном небе обмениваются посредством замедленных сигналов, невероятно подробной информации, касающейся его. Сокровенные его мысли обсуждаются на закате с помощью азбуки глухонемых, мрачно жестикулирующими деревьями. И галька, и пятна, и солнечные блики образуют узоры, представляющие неким жутким образом послание, которое он должен перехватить. Все есть шифр, и повсюду речь идет о нем. Нет ли собедатаев, сторонние наблюдатели, такие как стеклянные поверхности и спокойные водоемы, другие вроде пальто в витринах, предупрежденные свидетели, линчеватели в глубине души, третьи, проточная вода, буря, истеричные на безумие, имеют искаженное мнение о нем и гротескно перетолковывают его действия. Следует быть начеку и посвящать каждое мгновение и частицу бытия расшифровке вибраций вещей. Самый воздух им вдыхаемый заносится в картотеку и складируется. Если бы вызываемый им интерес ограничивался только непосредственным окружением, увы, он простирается далеко за эти пределы. С расстоянием лавина диких пересудов лишь возрастает в громогласности и многословии. Тени кровяных шариков из его сосудов, увеличенные в миллионы раз, проносятся над широкими равнинами и еще дальше за облачные вершины невыносимой тяжести и высоты, подытоживают на языке гранита и вздыхающих елей последнюю истину его существования. Часть вторая. Когда они вышли из тяжелого и спертого воздуха метро, свой остаток дня таял в уличном освещении. Она решила купить рыбу на ужин и отдала ему корзинку с баночками желе, велев идти домой. Он уже поднялся на площадку третьего этажа и тут вспомнил, что ключи остались у нее. Бесшумно он присел на ступени и тихо встал, когда спустя 10 минут она пришла, тяжело ступая по лестнице, устало улыбаясь и качая головой в осуждении своей глупости. Они вошли в свою двухкомнатную квартиру, и он тут же направился к зеркалу. Большими пальцами рук, растянув уголки рта с ужасной напоминающей маску гримасой, он извлек неудобный зубной протез и оборвал длинные белые слюны, свисавшие с него. Пока она открывала на стол, он читал свою русскую газету. Не отрываясь от чтения, ел бесцветный корм, не нуждавшийся в пережевывании. Она понимала его состояние и молчала. Тогда он пошел спать. Она осталась с колодой потрепанных карт и старыми альбомами. Через узкий дворик напротив, где в темноте барабанил дождь по железным мусорным бакам, тускло горели окна, и в одном из них человек в черных брюках, заложив голые локти за голову, лежал на неопрятной постели. Она опустила шторку и стала рассматривать фотографии. В младенчестве он выглядел более изумленным ребенком, чем другие дети. Из прорези альбома выпала немецкая горничная, служившая у них в Лейпциге, и ее толстомордый жених. Минск, революция, Лейпциг, Берлин, Лейпциг. Косо снятый фасад не в фокусе. Четырехгодовалый в парке, хмуро застенчиво насупил бровки. Отворачивается от любопытной белки, только отвернулся под всякого незнакомца. Тетя Роза, суетливая, угловатая, старая дама с диким взглядом, жившая в содрогающемся мире дурных вестей, банкротств, железнодорожных катастроф, раковых опухолей. Пока немцы не уничтожили ее, и вместе со всеми, о ком она беспокоилась. 6-летний, когда он рисовал диковинных птиц с человеческими руками и ногами и страдал бессонницей, как взрослый. Его двоюродный брат соответственно,